О предложении учиться марксизму. Один из наших читателей задал нам такой вопрос. Добрый день. У меня вопрос о комработе на местах. Являюсь банковским служащим в одном из крупнейших банков, территориально расположен в одном из городов-миллионников России. Рабочая атмосфера в целом нервная, гнетущая. Руководители, пользуясь непроработанностью нормативной документации производственного процесса, заставляют сотрудников банка выполнять дополнительные, несвойственные производственному процессу операции, приводящие к повышенной нагрузке банковского персонала, ошибкам в работе, вина в которых полностью лежит на сотруднике, неоплачиваемым переработкам. На наши просьбы как-то нормализовать положение начальство, в том числе высокое, московское, никак не реагирует. Мало того, однажды, заявившись к нам с проверкой, московские начальники заявили всему коллективу с наглой ухмылочкой, что, мол, давайте будем честными, все люди ленивы, и их надо принуждать к труду различными способами. Коллектив тогда это молча выслушал, но потом не раз обсуждал в кулуарах это оскорбление. Пытаюсь вести комработу в коллективе, объясняя причины такого положения в отделе с позиции рабочего класса. Рассказываю про структуру капиталистического производства, про норму прибыли и прибавочную стоимость и вытекающую из нее эксплуатацию трудящихся. Объясняю классовую суть буржуазного государства, критикую буржуазную идеологию, частенько упоминая в том числе и ту фразочку московского буржуйского халуя про нашу лень. Также даю анализ новостей и событий с позиции рабочего класса, поскольку имеются коллеги, интересующиеся политикой и экономикой. Иногда зачитываю новости с РП-Информ. Некоторые из них даже иногда сами спрашивают меня про те или иные события, чтобы послушать другую точку зрения. И вот в чем дело. Те, кто меня слушает и спрашивает, почти во всем согласны с моими выводами. Мол, все это верно, правильно и справедливо. Считают меня умным, образованным собеседником. Но в ходе дискуссии, когда неизбежно встает вопрос «что делать?», в ответ на мое осторожное предложение о том, что перед тем, как что бы то ни было предпринять, сначала нужно изучить такие науки и научные дисциплины, как политэкономия и диалектический материализм, то на меня смотрят как на идиота, типа «что это за слова такие?», после чего интерес к дискуссии резко падает, и она сходит на нет. И это самые сознательные коллеги. Что же я делаю не так? Может, мне не хватает знаний? И каких? Или, может, коллеги не настолько сознательны? Что можно ответить на такой вопрос? Что товарищу, его задавшему нам, не столько, может быть, не хватает знания, сколько опыта ведения пропаганды. Пропаганда — это ведь тоже искусство, и немалое. И ему тоже приходится учиться. Нам сейчас всему приходится учиться заново. Так уж получилось, раз мы потеряли практически все из того, что наши деды и прадеды оставили нам в наследство. Товарищ, задавший нам вопрос, говоря о необходимости учебы марксизму-ленинизму, с одной стороны, говорит верно, но только с одной стороны, потому что важно еще понимать, когда это стоит говорить, как говорить. И что именно подразумевать под изучением марксизма? Во-первых, он не вполне учитывает психологию тех людей, с которыми ведет пропагандистские беседы. Не учитывает их социального положения, их классового положения. Ведь его коллеги не рабочий класс. Это служащие, банковские служащие, которые, несмотря на то, что они наемный персонал и не владеют средствами производства, тем не менее, в общественном производстве стоят на стороне капиталистов, прислуживают им, служащие от слова «служить». Именно их непосредственными силами трудовой народ связывается по рукам и ногам экономически. Ему на шею одевается кредитная петля, с помощью которой он окончательно разоряется и падает в полную нищету. Это их социальная функция – помогать капиталистам угнетать и грабить народ. Точно так же, как уже не экономически, а вооруженным путем, путем прямого физического насилия. Это делают иного рода служащие, военнослужащие, полиция, МЧС, росгвардейцы, политическая охранка, ФСБшники и прочее. И она, эта функция, не может не наложить определенного отпечатка на их сознание. тем более что материально банковские служащие, даже самого низшего звена, не бедствуют. Да, может быть, они не живут богато, как живет их высший персонал, и тем более собственники банков, банкиры. Но, тем не менее, их заработные платы и иные доходы в среднем превышают заработные платы пролетарских слоев трудящихся масс. Это не значит, конечно, что положение банковских работников идеально, и им не о чем больше мечтать. Бесспорно, поскольку они наемники, они не могут не испытывать на себе самих тяжесть основного противоречия капитализма между трудом и капиталом. Они тоже эксплуатируемые. Трудящиеся, потому что живут своим трудом, продавая банкирам свою способность к труду, а не доходами со своего капитала, как капиталисты, не присвоением чужого труда. Их социальное положение неустойчиво. В любую минуту они могут вылететь с работы, как обычные рабочие, не говоря уже о немалом моральном давлении и унижении, которые нередко им приходится испытывать. Это все роднит служащих с пролетарскими массами. Вот эту противоречивость их социального положения необходимо обязательно учитывать, ведя пропагандистскую работу в этой среде. Далее. Служащие, как правило, люди умственного труда. Умственный труд абстрактный, нематериальный, и служащие постоянно оперируют в процессе своей производственной деятельности нематериальным продуктом. Отсюда в значительной степени проистекает склонность лиц умственного труда к идеализму. Мировоззрение рабочего класса, диалектика материалистическое мировоззрение, они воспринимают сложнее, чем те же рабочие, которые постоянно имеют дело с материальным производством. Вдобавок, умственный труд имеет ту особенность, что не может осуществляться коллективно, как труд физический. Люди думают индивидуально. Такова особенность человеческого сознания. Отсюда значительно больший индивидуализм лиц умственного труда. При работе с такими людьми все эти особенности необходимо принимать во внимание. Вообще, чтобы добиться успеха в пропагандистско-агитационной работе, ко всем слоям населения нужно подходить по-своему. Не случайно одним из важнейших принципов большевистской пропаганды и агитации был дифференцированный подход к массам. Далее. Собеседники нашего товарища – люди с высшим образованием, чего-то в жизни достигшие, может быть, не самых вершин, но ведь они живут и не бедствуют, худо-бедно могут прокормить семью, а может и неплохо прокормить. Работают в солидной организации, в банке, руководство которого уж точно не скажет, что у нас нет денег заплатить вам зарплату. Они немало читали, тем более, если интересуются политикой, экономикой. Немало, может быть, думали о проблемах нашего общества. И тут им некто говорит, что им надо учиться, что с их позиции и в их понимании означает только одно, что вы ни черта не знаете, ребята. Естественно, что они среагируют на это отрицательно, воспримут в штыки, хотя бы наш товарищ и был абсолютно прав. Не стоит также забывать о том, какую идеологию сейчас пропагандирует и активно распространяет буржуазия. Мол, единственной истины не существует, и всякое мнение – это истина. И этот бред, по-научному агностицизм, отрицание возможности познания мира, не только потоками льется изо всех СМИ, его как серьезную науку преподают в ВУЗе, преподают люди, с ног до головы увешанные научными регалиями. Им трудно и сложно не верить, особенно когда не на что опереться в своем сознании. Когда, может быть, чувствуешь, что это неправильно, а возразить не можешь, нет для этого аргументов. То, что такие аргументы им даст истинно научное знание, марксизм-ленинизм, они могут и не догадываться. Если бы догадывались, то нашему товарищу не пришлось бы их убеждать учиться. Они бы сами схватились за учебники, и их было бы не оторвать от них. В том-то и дело, что они могут и, скорее всего, и не подозревают, что научные знания им в том же ВУЗе и не давали. Ведь то, что им говорили, они воспринимали за чистую монету, за настоящую науку. Они со своим знанием и навязанным им буржуазией и всем капиталистическим обществом миропониманием считают себя людьми умными и не последними. а наш товарищ их холодным душем. Мол, учитесь, и будет вам счастье. Такой аргумент ничего не стоит, даже если товарищ тысячу раз прав. Почему? А потому что не надо обижать людей, ведь они по-своему стараются разобраться во всем происходящем. Не их вина в том, что правду сейчас найти непросто. Еще не так давно ее вообще было не разыскать, настолько глубоко ее запрятали. Мы ведь тоже немало виноваты в том, что работаем пока не так активно и не так умело, как можем и как должны работать. Мы работаем еще далеко не так, как работали большевики, хотя жизнь от нас требует именно такой работы и даже лучше, учитывая те великолепные технические средства, которыми мы располагаем сейчас и которых не было у большевиков 100 лет назад. Наш товарищ всего этого не учел. Он не учел двух важнейших вещей. Первое, что подводить к необходимости учиться людей нужно постепенно и очень аккуратно. Не заявлять им, что они ничего не знают. Я не говорю, что он это заявлял, но он мог заявить, мог сказать что-то такое, из чего его собеседники могли сделать именно такой вывод, если они так среагировали на его слова. А не навязчиво рассказывать им то одно, то другое из того же марксизма, давать почитать ту или иную литературу по интересующим их вопросам и темам, вызывая у них самих понимание того, что неплохо бы почитать еще что-то и посерьезнее, поосновательнее, чтобы видеть и понимать события и явления общественной жизни так же глубоко, как понимает их наш пропагандист. Из опыта пропагандистской работы более опытных наших товарищей могу сказать, что рано или поздно наиболее думающие их собеседники, с которыми они ведут пропагандистскую работу, обязательно их спрашивают, а откуда они все это знают? И вот тут-то наши товарищи им говорят, ну, например, вот из этой книжки, здесь все очень неплохо написано, как устроен на самом деле мир. Хотите, давайте вместе по ней заниматься. Вместе это очень важно, потому что вы не просто говорите то, что «на, бери, читай», а мы с тобой вместе будем познавать, будем изучать и будем вдумываться, обсуждать то, что мы читаем. Искать вместе истину. Не нужно пугать людей незнакомой терминологией и страшными заумными названиями – диалектический материализм, политэкономия и прочее. Не время еще. Когда-нибудь они бояться их не будут, но пока еще рановато. Они таких мудреных названий волю наслушались от буржуазии. Дискурс, идеологема и тому подобное. Дайте людям дозреть. Вводите термины постепенно, хорошо разъясняя значение каждого такого нового слова. Поймите самое главное, что диалектический и исторический материализм – это мировоззрение. А мировоззрение у людей не может сформироваться быстро, 2-3 разговора или даже за 10. Нет, мировоззрение формируется годами, увы, или к счастью, не знаю. Ускорить его формирование может только одно – практика, практическая деятельность самого человека, его активное участие в классовой борьбе. Тогда сами обстоятельства его заставляют думать быстрее. И быстрее соображать. Жизнь заставляет. И второе, что марксизм неразрывно связан с практикой, с классовой борьбой рабочего класса и трудящихся масс. И в отрыве от этой борьбы он существовать не может, вянет, чахнет и неизбежно извращается, становится не марксизмом, а превращается в разновидность буржуазной идеологии идеалистического толка. Только лишь прикрытый марксистскими словечками, то есть ревизионизмом. Обратите внимание, из рассказа нашего товарища, задавшего вопрос, получается, что у них во время беседы зашел разговор о действии, что делать, чтобы все изменить. А он вместо предложения действовать, вместо конкретного действия, то есть конкретных дел, предложил людям сесть за учебник. Понятно, что такое предложение было совершенно не к месту. Ведь люди явно вели речь о борьбе, о практике. Они под влиянием его слов, его пропагандистской работы пошли вперед. А он что? Он стал их тянуть назад, стал останавливать, фактически отговаривать от борьбы. Как они могли это понять? Вполне может быть, что и как предательство. Мол, так красиво говорил, а как до дела дошло, так в кусты. Прикрылся учебниками. Да ну его, это пустой болтун, с ним каши не сваришь. В чем тут проблема? А в том, что нужно чувствовать людей. Пропагандист обязан внимательно и вдумчиво изучать их, понимать их лучше, чем они понимают себя сами. Понимать их интересы и видеть путь, каким эти интересы могут быть достигнуты. Только тогда получится эффективная пропаганда. Только тогда люди почувствуют в самих себе силы изменить мир вокруг себя. А это и есть цель всей истинно-марксистской, истинно-коммунистической идеологической работы. Учиться, конечно, надо. Борьба без знаний не даст желаемого результата. Но ведь сначала людям нужно понимание того, что эти знания им нужны. А такое понимание им даст только опыт борьбы. Пусть неудачный, но опыт. И именно столкнувшись с необходимостью бороться и обжегшись на этом, они сами поймут, что борьбе тоже надо учиться. И тогда они сами зададут вопрос, а как нужно бороться, чтобы побеждать? Следом за этим вопросом прямо вытекает и другой их вопрос. А как боролись наши деды и прадеды, которые победили? Наученные практикой и подстегиваемые ею, подстегиваемые собственным личным интересом улучшения своего материального положения, уничтожения своего бесправия, они пойдут еще дальше, чем предложил им наш товарищ, задавший нам свой вопрос. Они станут внимательно изучать не только диалектический и исторический материализм, политэкономию и научный коммунизм, но еще и историю революционного рабочего движения, историю партии большевиков, без которой не научиться правильно бороться с капиталистами, не научиться побеждать их. Теория и практика должны идти вместе. Это непреложный закон всей пропагандистско-агитационной работы настоящих коммунистов. Классовая борьба, хотя бы в рамках борьбы за свои трудовые права и изучение теории, в понимании как и теории марксизма-ленинизма, так и истории рабочего движения, должны идти параллельно, а не так, как предлагают некоторые из российских левых. Сначала мы хорошенько изучим теорию, а потом, когда станем все знать, начнем бороться. С такими гнилыми интеллигентскими идейками выступает, как известно, прорыв со своими сторонниками. Некоторые новички в коммунистическом движении путают рабочий путь и прорыв, потому что, мол, и прорыв, и рабочий путь призывают учиться марксизму. Но на деле разница между прорывом и нашим движением «рабочий путь» принципиальнейшая. Прорыв не марксисты. Идеология прорыва – это чисто буржуазная, эклектическая, в корне своем субъективно-идеалистическая идеология, несмотря на обилие используемых марксистских терминов авторами прорыва. А рабочий путь верен большевизму, тому истинному марксизму, как его понимали Ленин, Сталин и партия большевиков. Да, мы только учимся. Но мы следуем заветам наших великих предшественников и стараемся, в том числе, не отрывать теорию от практики. Можно сказать так. Для прорыва изучение теории марксизма – это самоцель, а для нас – средство для достижения цели – социализма и коммунизма. То, о чем говорит прорыв, мол, нужно сначала хорошо изучить теорию, а потом браться за практику, за реальную классовую борьбу – это утопия. Не получится так. Знания окончательно усваиваются, тем более массами, только в процессе борьбы, в процессе практики, и ею они проверяются, уточняются и совершенствуются. Знания, оторванные от практики, только видимость знания. Это форма без содержания. Теория без практики мертва. Есть еще один принцип успешной компропаганды, который стоит отметить. Он был осознан и проверен нашими товарищами на собственном опыте, и особенно касается изучения теории марксизма. Немногие люди способны идти в процессе познания путем от теории к практике, то есть от абстрактного к конкретному. Как правило, людям гораздо легче противоположный путь, от конкретного к абстрактному, то есть от практики к теории. Что это означает? А то, что тот же самый диалектический или исторический материализм можно объяснить на пальцах, начав разговор с примеров из обычной жизни, и через эти примеры идти к обобщениям, к абстракции, к выводам, к картине в целом. Берете какое-то явление или событие жизни тех, с кем разговариваете, и через это явление или событие логически переходите к общим научно-марксистским выводам, показывая, как те же самые объективные законы развития проявляются в других явлениях и событиях, связанных с первым, ну и тому подобное. Хорошим примером того, как это можно делать, является статья на сайте «Рабочий путь» «Невыплата зарплаты и уничтожение предприятий как часть большой политики». Там от частных случаев невыплаты зарплат на конкретных предприятиях и их банкротства авторами был сделан логический переход к интересам мировых монополий и политике крупнейших империалистических государств мира. Но чтобы так вести разговор со своими собеседниками, нашему товарищу-пропагандисту придется к этому разговору серьезно готовиться. Заранее искать подходящие примеры, выстраивать логическую цепь своего рассказа, еще раз посмотреть тот или иной момент в марксистской литературе, чтобы окончательно его прояснить для себя в тонкостях и прочее. Возможно, даже составить план своего рассказа выступления или краткий конспект. Это непросто, согласны. Мы отлично это знаем по себе. Но необходимо и очень полезно для самих пропагандистов. Такая подготовка – это очень хорошая школа. Тот, кто ведет пропаганду, сам поймет марксизм гораздо глубже, объясняя его другим. А значит, ему станет гораздо легче говорить о марксизме просто и доступно. Так, чтобы его понимали все, даже самые политически неразвитые трудящиеся. В конце нашего ответа товарищу можно также добавить следующее. В общем, достаточно общеизвестное для коммунистов. Не ожидайте того, что все ваши коллеги по работе, среди которых вы ведете пропаганду марксизма, проникнутся коммунистическими идеями. Ваши коллеги, как мы уже говорили, люди умственного труда, интеллигенция. А в буржуазном обществе интеллигенция, как правило, разделяет мировоззрение своих хозяев, тех, кому она служит. На классовую точку зрения рабочего класса, а марксизм и есть научное выражение классовой точки зрения рабочего класса, из буржуазной интеллигенции способны встать единицы. Ищите в первую очередь среди ваших коллег именно таких людей и не надейтесь переубедить всех. И последнее. Ответ на вопрос, который, вероятно, уже просится у тех, кто нас слушает. А как могут бороться банковские служащие за свои права? Ведь это же не рабочие, это не завод, а банк. Могу сказать только одно, что форм борьбы трудящихся масс против гнета капитала существует множество. И какая форма борьбы подходит в том или ином случае тому или иному трудовому коллективу, решать самим трудовым коллективам, в том числе коллективам конкретных банков. Я лично первое, что бы сделала, если бы передо мной встал такой вопрос, как конкретно бороться, работая в банке, полезла бы искать информацию о том, как ведут борьбу наши коллеги, служащие банков в других странах мира. И какими способами им удается заставить своих работодателей выполнить свои требования. Ну, а уже потом с трудовым коллективом можно было бы совместно решить, что больше подходит к нашему случаю. Возможно, мы сумели бы придумать и что-то новое. Самодеятельность масс, их творчество никто не отменял.